Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио ТЭУС.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 2 февраля, 02.02. И у нас тоже в 2 часа начинается программа. 14.00 по Москве. Вот только что мне показали, что 14.01 уже. У нас сегодня вторник. Наш вторничный эксперт Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Добрый день, да. Меня зовут Эльвира Чепенко, я ведущая программы. И сегодня у нас на «Формуле семьи» такая тема. Раздвоение характеров. Женщина-мама, женщина-профессионал. Татьяна, что это такое завуалированное в нашей передаче сегодня?
Да, сегодня мы хотели бы поговорить о том, каким образом в современном обществе совмещаются у женщины два таких поля деятельности. С одной стороны, дом, с другой стороны, профессиональная деятельность или карьера. Вот. И наш вопрос слушателям такой: каким образом вы это совмещаете? И совмещаете ли вы, да, как вам удается это? Удается ли сохранять в доме спокойствие, когда, например, конфликты на работе, да, и как вам это, как по времени это получается, да, у вас, в вашей конкретной семейной жизни?
Острая тема, острая, прям, мне кажется, очень. Да. Несправедливая.
Что же несправедливого?
Вот перед эфиром мы с Татьяной беседовали, и я пришла к такому заключению. Я считаю очень несправедливо, что в России у нас женщины и работают, и полностью весь дом, и ответственность за детей, за чистоту, за еду, за ужин, и все тоже на ней. То есть женщина-то работает не 4 часа в день, у нее такой же 8-9-часовой рабочий день, и нагрузка тоже ого-го какая, и то есть это зависит, конечно, от работы, но тем не менее работает, значит, она у нас на равных с мужчиной, получает, замечу, при этом на равных должностях зарплату меньше, у нас все еще есть эта гендерная штука, что если мужчина и женщина, они работают на одинаковых должностях, зарплата у женщины будет ниже только из-за того, что она женщина. И забавно, да? И потом, значит, женщина с работы приходит домой, на ней еще тарелки, посуда всякая, готовка, уборка, стирка, глажка, дети, спать, колыбельную ночь. А мужчина пришел домой, лег на диван, смотрит телек, пьет пивко. Ну, как вам? Вот вообще несправедливо, мне кажется.
Ну, чтобы понять, как мы здесь оказались, надо, наверное, немножко посмотреть ретроспективно, да, что у нас было в истории, и эмансипация не так давно произошла, на самом деле, всего лишь где-то век назад, может, чуточку больше, да, там, может быть, 130 лет начала активно это внедряться. И, конечно, в нашей стране это было одно из достижений советского строя, да, то, что женщина оказалась равной с мужчинами, и равной не только в праве работать, но и в праве зарабатывать. Тогда это выглядело как большое достижение, ну и достаточно непросто оно внедрялось, потому что все еще в ментальности женщина была той, которая прежде всего отвечала за хозяйство, за дом. И если вот говорить про историю моей семьи, то прабабушка моя очень сильно возмущалась, что моя бабушка хотела уходить в школу, да, и она все время ворчала, ее не отпускала и говорит: не твое это дело, твое дело, значит, кашу варить, за хозяйством следить, куда ты, значит, идешь учиться грамоте, это вообще совершенно не женское дело. То есть это, в общем, не так давно, как вот эти права получила женщина, и бабушка моя была впереди планеты все, она не только выучила грамоту, но она и на тракторе ездила первая, там, как мужчины-трактористы, в общем, и даже есть где-то у нас в семейном альбоме фотографии с этим трактором, она стоит, в общем, победила эту зверскую машину. То есть тогда это считалось, что это просто, это круто, это вообще наконец-то свобода, потому что на протяжении многих-многих веков женщина просто была финансово зависимой.
Подождите, ну как свобода? В смысле, свобода в плане финансов, но обязанности по дому-то никуда не переходили.
Так вот, в этом-то вся и дело. То есть, с одной стороны, право зарабатывать женщина – это вообще великое благо. Потому что если мы посмотрим на ситуацию вдов, да, например, которые остаются без кормильца, или, скажем, например, когда кормилец, глава семьи, умирал, и оставалась женщина, там, мало-мало-меньше дети, да, то все эти люди, они просто были на грани голодной смерти, они не могли сами зарабатывать себе. Поэтому в этом плане то, что женщина может себе выйти на работу и заработать на кусок хлеба, это вообще большое достижение в плане права. Но что получилось? Хотя в этом отношении приравняли мужчину и женщину, вот домашняя работа, она никуда не ушла.
А ее очень много, любая женщина это подтвердит.
Женщина знает, что ее много, но мужчины нет, потому что эта работа иногда даже называется невидимой. То есть, что, когда дом убирается, когда моется посуда, когда готовится еда, как бы это не что-то великое, что вот прям вот вы сделали, и все, вау, ну надо же, убрали дом. Это же вот каждодневные совершаемые обязанности, они требуют терпения, они требуют времени, но как бы они незаметны. Если дом в порядке, не кажется, что кто-то прикладывает к этому усилия. Вот, поэтому как-то вот они остались закрепленными за женщинами. И сейчас действительно ситуация получается такая, что женщина, завоевавшая себе свободу работать, ее полностью реализует, она работает, а приходя домой, она получает еще работу такую по дому, которая наваливается своим постоянством, своей незаметностью, да, и своей неизбежностью, потому что никуда от еды и от уборки нам не деться.
А как так вышло-то, что ее право зарабатывать стало обязанностью зарабатывать? И правом не работать она теперь обладает, женщина, только в декретном отпуске? То есть как так-то? Это же было право. Ты хочешь, пользуйся им, хочешь, не пользуйся им. А теперь оказывается, что это обязанность умноженная.
Ну да, но это наследие советской системы. Нам надо не забывать, что это была не просто, просто идейная победа, да, свобода завоеванная. Это было очень связано с промышленностью, потому что когда строились новые фабрики и заводы, рабочих катастрофически не хватало, их отовсюду брали. Поэтому идея привлечь еще вторую населению к труду, она была просто гениальным выходом на тот момент. И тем не менее, женщины освоили, пошли учиться, там вечерние школы, и они влились в эту дружную систему, да, дружными рядами с утра шли на завод, стояли у станка, в общем-то, и на энтузиазме все это было прекрасно.
Татьяна, если я не ошибаюсь, первое время, и даже не первое время, в там долгое достаточно время, женщина приравнивалась к мужчине, но вот как раз в начале Советского Союза домашние обязанности с нее как-то убирались, ну, то, что, типа, она не должна это делать, а потом даже, когда строились, там, ну, до хрущевок бараки, конечно, были, ну, вот хрущевки, строились кухни, то есть не у каждого в квартире, да, а их даже иногда не было в домах, потому что все ходили в столовую кушать, то есть женщина не должна сидеть готовить. Была такая мысль?
Была такая мысль. Более того, была дальше еще мысль по поводу того, что женщина и детей не должна воспитывать, она должна их только рожать, а дальше их отдают на пятидневку, и дальше сама система заботится о них. Но, видимо, традиционная семейность, она победила. Вот, и в этом плане... Ну, я даже рада, что они не пошли так далеко и теперь.
Да уж.
Вот, поэтому здесь можно спорить о том, хорошо это или плохо. Я думаю, с одной стороны, это, наверное, неплохо, а с другой стороны, вот, мы имеем то, что мы имеем. Вот, и это создает, на самом деле, достаточно серьезную проблему. В основном, конечно, женщины переживают из-за этого, потому что они чувствуют свою раздвоенность, как бы вот мне нужно на работе быть, выполнять определенный круг обязанностей, проводить там определенное количество времени, тратить определенные нервы, да, на выполнение этой работы. Но есть еще дом, где все начиная сначала. Ты опять приходишь, да, и ты опять должен что-то делать, и ты опять должен заниматься с детьми, тратить время, тратить силы. Вот. И, ну, слава богу, в общем, женщины каким-то образом справляются, да, но справляются по-разному.
Дорогие мужчины, кто у нас сильный пол-то в итоге? Ага. Провокационный вопрос сегодня в эфире.
Да, ну вот, учитывая, что с 20 века такую ситуацию имеем, у нас закалка произошла женщин, так что они у нас приобрели черты сильного пола, в том числе по выносливости, во всяком случае. Тем не менее, я должна в защиту мужчин сказать, что сейчас вообще на самом деле достаточно серьезная тенденция в отношении того, что мужчины тоже помогают. То есть какое-то разделение обязанностей произошло. Там хождение в магазин, ну, или пылесошение у каждого как бы в доме в своем укладе это по-своему. Но часто, если мужчина уважительно относится к женщине, да, то он видит бремя обязанностей, он каким-то образом участвует. Может быть, ну, не совсем как бы 50-50, да, наверное, не совсем пополам они разделились, но в какой-то мере все равно современный мужчина участвует, чего раньше не так сильно наблюдалось. Вот. И почему женщина переживает? С одной стороны, должна происходить смена ролей. Вот вы представьте, женщина – руководитель крупного предприятия. Значит, она сидит в кабинете, она принимает важные решения, она ведет переговоры с министерством, да, все ей подчиняются, все, значит, отдают ей приказ, ой, исполняют ее приказ, да, вот. А тут она приходит домой, и ей нужно поменять абсолютно свое, сказать, положение, да. Тут она мама, которая заботится, кормит, да, и каким-то образом еще должна слушаться мужа и внимать его ведению, да, семьи как главы. То есть достаточно серьезная такая перестройка, и, наверное, ну, самым крайним таким положительным примером, который известен, женщина, которая удержала обе позиции, была Маргарет Тэтчер, которая была известным политиком, да, она была такая железная леди, да, угу. Могла какие-то... Но вместе с тем в семье они прожили достаточно ладно, и она воспитала какое-то количество деток, и, по-моему, даже я читала интервью, где она говорила, что мне вот прям приходилось переключаться, да, в какую-то новую волну, приходить домой, здесь я спокойная, здесь я другая, здесь мне не нужно было быть акулой глобального политического пространства и так далее. Но, безусловно, это требует усилий, это требует определенных, ну, понимания того, что это два разных мира, как бы, в которых женщина участвует и в одном, и в другом.
А есть третий мир, который называется выходной. Вот я просто сижу, слушаю, вспоминаю. Не то, что вспоминаю, но по опыту общения там с другими женщинами, по своему опыту, по опыту мамы, я понимаю, что выходной для женщины – это день, когда она может делать, что хочет. Хочет – пылесосит, хочет – убирается, хочет – стирает, хочет – с детьми куда-то идет, хочет – готовит. Не хочет – ну, придется. Вот, а когда жить? Вот когда?
Смотря что называть жить, потому что некоторые это и считают жизнью, потому что как бы вот вся жизнь, она наполнена всеми этими обязанностями. На самом деле очень сильно зависит от самой женщины, да, и от тех притязаний, которые у нее есть. То есть есть дома, в которых заходишь как в музей, что если падает хоть одна пылинка на какую-то поверхность, то это сразу должно быть убрано, это сразу должно быть приведено в порядок, и понятно, что это требует гораздо больших усилий, чем там дома, в которых философски относятся к чистоте, скажем так, да, иногда приходишь, особенно если детки маленькие, то, в общем, чистота – это какой-то периодически наступающий элемент в этом доме. Вот. Ну и зависит от женщины, какие у нее приоритеты. Вот. И мне кажется, именно здесь кроется серьезный момент для женщины, потому что должна быть эта переключаемость, это должно быть понимание, что для меня важнее. Да, что для меня важнее, с теми же самыми с детьми почитать книжку и самой немножко отдохнуть, и для меня важнее все-таки убрать все безукоризненно. И вот, как я наблюдаю, многие женщины все-таки скатываются на уровень такого больше хозяйства. Вот, в то время как мужчины, им удается удерживать вот это вот, что хозяйство может подождать, да, а я должен с детьми там поиграть.
Ну, наверное, потому что у них хозяйство раз в полгода может проявиться, когда им гвоздь надо забить. Ну, например, да, может подождать, ну, подумаешь, надо телефон починить, ну, через неделю починю. Нам все равно на домашнем никто не звонит, это, по-моему, с какого-то даже фильма. Вот, так что... Я понимаю мужчин, да.
Ну, да, действительно так. И работа, которую делают женщины и мужчины по дому, она разная. В основном женщины делают каждодневные, неинтересные, такие незаметные работы. Вот. В то время как мужчины, они делают что-то более грандиозное, которое встречается реже. Может быть, оно требует больше усилий, но, как правило, это одновременная какая-то вот... Например, купил что-то, да, там...
сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Дорогие радиослушатели, присылайте нам свои истории, делитесь, звоните, будем рады вас слышать. А тема нашего эфира сегодня – раздвоение характеров. Женщина-мама и женщина-профессионал. И Татьяна Горбачева задала вам вопрос в начале передачи. Как вы справляетесь с этими ролями?
Угу. Но мы говорим о том, что это не так просто для женщины, и домашняя работа все равно остается как бы ожидаемой от нее, что она будет все это претворять в жизнь. Вот. А мужчина более редко и более, может быть, сильно, с большими усилиями включается в домашнюю работу, но это не каждодневная рутина. И на самом деле, я думаю, что современные женщины чувствуют достаточно большое облегчение, ну, хотя бы по вопросу стирки. Вот сейчас для нас это уже не такая большая проблема, да, когда не было стиральных машин, это прям занимало действительно много усилий, особенно, я помню, маленькие были ребятки, когда нечем стирать, вот, посудомоечные машины сейчас тоже есть, многочисленные устройства на кухне, который все-таки женский труд как-то усовершенствует. И, наверное, это была мужская затея. Я думаю, кто-то из мужчин попробовал это сделать и сказал, что нет, так жить нельзя, и придумал то, что можно, то, что может как-то облегчить этот труд. Мне кажется, все-таки это было так. Женщина более привычна, но она более и как бы смиренна. Ну, стираю, так стираю. И какие-то инновации не всегда приходят именно с женской стороны. Хотя она может подвигнуть мужа на то, чтобы что-то в этом плане сочинить.
Мне кажется, мужчины воспринимают это за аргумент. Ой, ну вам теперь совсем не сложно дом вести. У вас вон все в технике вокруг. Кнопку нажал и все. Нет, да. Мужчин, не все так просто.
Да, да, здесь много всяких нюансов, все равно женской части достаточно большое. Но я могу сказать, что вот эта раздвоенность и напряжение, она накапливается в женщинах в виде стресса. И женщины в два раза больше, чем мужчины, жалуются на вот эту загруженность. Что это тяжело, что им приходится напрягаться на работе, потом приходится напрягаться дома, что часто вот это напряжение, оно выливается совершенно неконструктивным образом в каких-то ссорах, в критике какой-то, в том, что есть какие-то негативные высказывания. И я в этом плане вспоминаю один эксперимент, который провела семья знакомая моего мужа. У них мама работала, и мама возвращается домой, и они записали разговор, который у мамы при входе в дом. Значит, она говорит: папе, купил там, хлеба купил. Потом обращается к детям, говорит: ну что, уроки сделали, там, сходили на секции куда-то. А потом подходит собачка, она говорит: ой, ты мой миленький, ты мой хорошенький, как же я по тебе соскучилась. Вот они проиграли, и они говорят: за что? Почему ты нас всех, как бы, всех обругала?
А вот эту
собачку миленького и хорошенького, да, ты так приласкала, потому что мы тоже ждем, когда ты придешь и скажешь нам ласковые слова.
Ну, я вспоминаю, как я отношусь к мужу и к коту с работы, когда прихожу, надо заметить.
Вот, ну, мне кажется, здесь есть чему поучиться, потому что как бы надо фильтровать, что то напряжение, которое есть на работе, те задачи, те неприятности, да, они имеют место быть, но ваши домашние абсолютно в этом не виноваты, да, они не виноваты, что вы устали, они не виноваты, что соседка вам истрепала нервы, они не виноваты, что там, в конце концов, колготки порвались не в том, сломался ноготь, такие большие женские, да, такие вообще вопросы. И надо перед тем, как вот домой заходить, каким-то образом настроиться, что вот теперь я прихожу в семью, да, это то место, в котором я выстраиваю эту атмосферу, атмосферу принятия, атмосферу доброты. И порой вот мой негативный настрой, он просто может не позволить каким-то важным вещам произойти.
Татьяна, вопрос такой: а если женщина приносит с собой работу домой? Ну вот бывает так. Ну, например, у меня бывает, в частности, тоже, и у многих моих знакомых. Но не успеваешь ты на работе что-то доделать, и если это не физический труд, ну, ты не притащишь домой станок никак. А если это умственный труд, ты можешь с собой взять рабочий ежедневник домой и дома, там, до часа ночи бывает, по-разному, доделывать дела, которые ты не доделал. У меня студенты получают письма и в 3 часа ночи, на утро читает и иногда спрашивает, а вы вообще спите? Вот. И как тогда отключаться?
Нужно говорить, нет, я никогда не сплю. Я все слышу, я
питаюсь воздухом.
Да, но есть такая буква, ну, я как консультант и преподаватель тоже понимаю, о чем вы говорите, потому что все время думаешь, все время какие-то недоделки или почта электронная, или какие-то звонки. Но вообще говоря, это не есть хорошо.
Да, вот. Это очень плохо.
Это не есть хорошо, вот, и надо себя ограничивать, да, или выделять время, когда уже, скажем, трудовой день закончен, да, уже все, ваша семейная рутина, все закончилось, да, и тогда говоришь, что, ну, ладно, вот какое-то время я могу себе выдать для того, чтобы доделать эту работу. Детей уложили, так там все спят, да, вот тогда можно. Но с другой стороны, я знаю, например, ситуации, в которых вот конкретная семья, муж программист, и он все время приходил с какой-то работы, и жена ему поставила ультиматум, что дома у нас компьютера не будет.
Ого.
Потому что иначе папы нету дома, да, ну и к мамам также относятся, да. То есть здесь, конечно, нужно защищать свое семейное время от себя самих, от работы, потому что это то, что не имеет конца. Да, здесь нельзя сказать, что ты вот это доделал, все, теперь ты свободен. Как правило, это продолжающаяся ситуация. Ну и регламентировать себя, да, что я могу вот выделить вот только в это время, да, только вот такой объем работы, который сделает. Вот. Ну а ночные посиделки, они все очень как бы... Все очень неполезные.
Вот. Не только в эмоциональном, но и в плане здоровья.
Да,
тоже.
В плане здоровья, ну, как бы для женщин, наверное, самым мотивирующим фактором является то, что гормоны, которые отвечают за молодость, они вырабатывают только до 12 часов, если вы спите. Вот, поэтому...
Да что?
Да, ложиться нужно часов в 10-11, вот. Тогда сон, ну, и сон, который до 12 часов, он считается... В два раза более, он считается, час считается за два, по сравнению с тем, что спится после 12.
Я только что открыла секрет молодости вот. Моей мамы.
Секрет молодости, нужно ложиться вовремя, вот, и сохранять время, на самом деле его сейчас не очень много, это в основном время, ну, с 6 до 10 часов, но это 4 часа, когда вы можете с друг другом поговорить, погулять, сходить, сейчас еще все-таки зима пытается удержаться здесь, на нашей территории, может быть, сходить на лыжах или там куда-нибудь в театр, поговорить с детьми, там, ну, что-то по дому сделать, это ценное время. Вот, поэтому, когда мы полностью его отдаем работе, безусловно, это не проходит без ущерба. То есть страдают и дети, и мужья, ну, или жены, соответственно. Вот, поэтому этот момент нужно отслеживать и ставить здесь границы, с чего я могу себе позволить, да, вот. Потому что понятно, что я задвигаю тогда интересы семьи.
А еще вопрос, если нерегламентированный рабочий день, ну, например, там фриланс или, ну, работа по-разному бывает, да, там какая-то выездная, то в таком случае, то там съемка может быть 10 часов вечера, курьерская доставка может быть там в 9 часов вечера, не знаю, встретиться с клиентом нужно. И в таком ритме вообще, мне кажется, нереально регламентировать время и выделять для семьи 6-10 часов вечера.
Нет, с 6 до 10, я сказала, 4 часа, да? Ну, здесь, опять же, смотрите, что мы выбираем, какую мы работу выбираем, из каких соображений. Ведь хуже, чем фрилансер, есть вахтовый метод.
О.
Ведь можно уехать на полгода в тайгу и жить на станции там, да? Из каких мы соображений выбираем то, чем мы занимаемся? Вот. И когда человек становится семейным, он не руководствуется только своими интересами, например, профессиональными, да, я геолог, я хочу там расти и сделать ископаемый, там, не знаю, какой-нибудь карьер, найти какое-нибудь необыкновенное вещество. Он не может принимать решение без учета, как это повлияет на семью. Поэтому ситуации, когда человек очень долго не находится дома, по причине отъезда или по причине того, что у него ненормированный рабочий день, она в любом случае будет тогда губительна, да. И самые сложные отношения, вот у нас был вопрос в прошлый раз по поводу того, как моряки уходят надолго, да, вот сложнее всего, когда человек долго нету. Вот. А сейчас создается с фрилансом иллюзия, что человек как бы есть, но по факту нет. его нету. Да, это, наверное, еще хуже, чем нету.
Это постоянно да. «папа, я занят, я занят, я занят», «папа, я занят, я занят, я занят», «еще раз я занят», «мама, я занята», и все, и начинается.
Да, и, ну и недаром сейчас так часто со стороны детей жалобы то, что родители ими не занимаются. Отчасти вот доступность работы, которая стала по интернету, по телефону, все время ощущение, что ты должен быть на связи, и что если ты не будешь на связи, что наше общество не устоит, все просто развалится, оно на самом деле пагубно влияет на семьи. И страдают больше всего дети, супруги, которые не получают определенной доли внимания, которые не получают тепла, да, заботы, то, что было всегда характерными признаками семейной жизни.
Я перешла недавно на другого мобильного оператора, и вот мой прошлый мобильный оператор ловил везде и всегда, а новый мобильный оператор не ловит в метро. И я сначала так расстраивалась, а потом я поняла, неужели я получила час свободного времени, когда меня никто не будет трогать, никто мне не дозвонится, не напишет, я могу почитать, я могу не почитать, я могу все что угодно делать, сидя на скамеечке в метро. Это великолепно.
Да, но здесь некоторые люди работают как спасатели, например, да, они должны быть обязаны быть на связи. Но если у вас работа не связана с непосредственным спасением людей, да, что вы должны быть всегда доступны, то вы имеете право поднять телефон, ответить на звонок, да, вы имеете право это не делать. Вы имеете право вечером просто отложить его в сторону и заниматься там детьми вашими. Это почему-то вот психологически мы чувствуем, что нам обязательно нужно, если звонит, мы должны обязательно на это ответить. И получается дробность, получается все время отвлечение, и ткань вот семейной жизни, она такая порванная все время оказывается. Вот. Конечно, это нехорошо. Вот. Поэтому кроме регламентации, кроме того, чтобы посмотреть на свой график и посмотреть, что получается, сложно дать какую-то рекомендацию. Сейчас очень много видов работ, сейчас очень много разных графиков. Вот. Но те, кто на фрилансе, надо смотреть, какой график у вас получается. Если вы в этот вечер не провели время с семьей, сможете ли вы восполнить это когда-то в другом месте, да? Может, вы какое-то мероприятие сделаете или сходите куда-то, да? То есть все равно оно должно быть компенсировано. Ну, если мы ставим работу на первое место, то неизбежно в семье мы видим дефицит внимания и дефицит общения между людьми.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Дорогие друзья, ну а мы говорим про раздвоение характеров у женщины. Женщина-мама и женщина-профессионал. Как она чувствует себя, когда приходит домой после работы? Да, Татьяна? Так. А как вы себя чувствуете?
По-разному. Конечно, есть несколько факторов, которые здесь играют свою роль. Ну, во-первых, продолжительность работы, да. Ну, человек работает там, съездил один час и дал интервью, или он работает 8-часовой рабочий день. То есть от загруженности очень много что зависит. И, наверное, вот для ситуации женщины с детьми наилучшим вариантом все-таки является какая-то частичная занятость. То есть когда женщина работает полдня, да, или когда женщина работает, ну, эпизодически на каких-то проектах. 8-часовой рабочий день достаточно сложно выдерживать, особенно если есть детки, если, скажем, их не один, а несколько, допустим, и нету бабушек, вам нужно полностью все это дело вести самим. Поэтому в этом плане сейчас на самом деле гораздо более гибкая ситуация, чем во времена моих родителей, когда они все обязаны были работать 8 часов. Я сейчас смотрю, мама делает и какие-то проекты творческие, да, проводит мастер-классы. Что только не делают. Она женщина очень талантливая.
А у нас звонок в студию. И еще звонок. Ну, перезвоните нам еще раз.
Угу. Вот, поэтому идеально, конечно, если женщина работает, то чтобы эта занятость была какая-то ограниченная. Еще один момент – это насколько трудоемко то, что вы делаете. Потому что можно в офисе сидеть и отвечать на звонки, да, а может там болванки условно таскать, да. И конечно, те, кто работает более тяжелым трудом, для них возвращение домой – это время, когда им просто нужно реально восстановиться, отдохнуть, им тяжелее справляться с еще работой какой-то определенной. Ну и третий момент, наверное, это все-таки нервозность. Вот. Есть работы более спокойные, да, например, вы наблюдаете за рыбками в аквариуме, там, я не знаю, подсыпаете корм, ну, какие-то такие спокойные работы все-таки есть. Ну, или вы...
Обниматель панд была вакансия тут. Серьезно, нужен был обниматель панд, потому что то ли там мама умерла, то ли еще что-то. Ну, не надо было вот пандам вот этого общения. И вакансия была человека, нанимали, которого должен был обнимать панд. Мне кажется, это работа моей мечты, нет?
Ну, да, да. Я думаю, многие бы были рады работать обнимателями панд. Вот. Но есть работы, реально требующие большого напряжения. Ну, там, я не знаю, любой диспетчер, который сидит и разбирает ситуации, какие-то там, я не знаю, менеджеры по продажам или еще что-то такое, которые вот прям на самом там работы с людьми, которые все время нужно разбираться, и какие-то такие. Конечно, я знаю, что один вот семья у меня была на консультировании, он работал по приему жалоб. В банке служба, ну, по работе с клиентами, когда они жалуются. Но, безусловно, это сразу негатив какой-то. И с этим негативом нужно все время что-то делать, да, разбираться, созваниваться.
А это был мужчина?
Это был мужчина, да. Но и женщины ведь тоже бывают, такие диспетчеры, да, вот, да, и да, все, да. На телефоне. И если работа очень нервная, то, безусловно, когда человек приходит домой, ему нужно, ну, какое-то даже время восстановления, прежде чем он может адекватно с людьми разговаривать.
Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Так, что-то странное, какая-то, да, вьюга. Да. Вдруг нам мистайги звонят со станции.
Да, наверное, геологи.
Да.
Да, поэтому, ну, здесь что можно посоветовать чисто практически, если я вот сейчас больше, наверное, к женщинам обращаюсь, если вы возвращаетесь, вот, опять звонок, звоню, да. Да.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло. О, ну почти, почти уже связались, позвоните нам, дозвонитесь, пожалуйста. Ой, нас прям... Итак, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, алло.
Да, наконец-то мы вас услышали. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Алло. Так, понятно. Не удалось связаться со слушателем.
Вот, я советую женщинам, возвращающимся домой, да, после тяжелого какого-то дня, ну, во-первых, думать о том, что нужно как-то переключиться, а с другой стороны, взять какое-то время себе, не сразу включаться в вот в эту рутину домашней жизни. Ну, что можно посоветовать? Ну, придя, можно, например, переодеться во что-то домашнее, да, снять с себя как бы физически вот эту форму, в которой ты работаешь.
Еще,
да?
Можно даже в душ сразу пойти, чтобы еще и смыть.
Можно смыть, да, да. Можно хотя бы переодеться, да, одеть тапочки, но каким-то образом вот для себя переключиться, сказать, что все, я теперь дома, я теперь мама, я теперь любящая жена. Так вот, и иногда у меня бывает, если я очень сильно устала, да, я иногда преподаю, и я просто трачу весь запас слов практически, которые есть, хотя это трудно, но иногда бывает, мне просто нужно какое-то время помолчать.
И посидеть в тишине, да. Чтобы еще другие не говорили.
Но хорошо это сказать детям. чтобы они знали, что вы не просто их игнорируете, да, или что вы каким-то образом, ну, реагируете неадекватно, да, скажете, что извините, я устала, да, я сейчас пойду переоденусь, вот, и я через 5 минуточек приду. Когда вы такое заявление делаете, для них понятно, да, и для вас есть время, когда вы можете просто расслабиться, да, поесть, может быть, или просто посидеть, или, я не знаю, там, принять душ, в общем, какую-то придумать процедуру, которая переключала вас. Вот, и в этом плане здесь это зависит только от вас, да, это зависит ни от кого другого, и можете использовать этот вариант.
Давайте дадим еще одну попытку нашему слушателю. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы вот спросить вас, вы говорите, вот что раньше вот произошла раздвоенность, да, вот у женщин, что они как бы и роли и мужчины, и женщин одновременно. Ну, у христиан совсем же по-другому происходит.
А как вас зовут?
Роман.
Роман, спасибо вам большое за вопрос. Татьяна?
Да. Ну, я не очень понимаю, почему у христиан по-другому.
Наверное, Роман имеет в виду, что как бы у христиан изначально, то есть женщина ответственна за дом, муж ответственен за работу и так далее. Но, Роман, разве в 21 веке, в 2016 году нет христиан? Есть. А разве женщины-христианки не работают? Конечно, работают. И у них точно такой же конфликт внутри себя происходит, мне кажется.
Но, тем не менее, есть взгляд, что традиционная семья, она как бы строится вот именно так, что муж на работе зарабатывает деньги, женщина дома. Но я вижу сейчас много работающих христианок, они работают в разных сферах жизни, и это, ну, как бы... Традиционная семья сейчас еще продолжает существовать, и не только среди христиан. Я бы сказала, что среди мусульман ее гораздо больше. Вот, потому что там жестко регламентировано, и вообще в восточной традиции положение женщин, оно тоже жестко регламентировано и закреплено за домом. Но вместе с тем в нашем обществе, ну, это уже произошло размытие за 70 лет советской власти, когда женщина не только право имела работать, но и 70 лет была обязана работать, да, у нас в головах на самом деле достаточно серьезно все поменялось. Хотя есть женщины, которые сейчас с удовольствием сидят дома, занимаются детьми, как бы и не имеют никаких амбициозных планов для какой-то работы.
Тут еще вопрос в том, сможет ли мужчина обеспечить жену с детьми, которая сидит дома. Не забывайте о том, что женщины могут идти работать как раз из-за нужды, то есть потому что без ее зарплаты не будет хватать денег в семье. Так что тут...
Да, это тоже немаловажный фактор. И сейчас времена не самые такие благополучные. Сейчас много людей сидит без работы, поэтому, безусловно, семьи, в которых обе супруга работают, они более финансово стабильны. Вот. А семья, если там один кормилец, мужчина, да, если вдруг какие-то неприятности на работе получаются, то, конечно, это очень такая кризисная ситуация возникает.
Да.
Вот, поэтому спасибо за вопрос. Но мне кажется, сейчас уже не так часто мы встречаем семьи, в которых жена занимается исключительно домом, а муж является кормильцем. Сейчас все-таки вот этот образ супругов как партнеров, которые каждый вносит свой вклад в семью, в том числе в бюджет ее, он является наиболее общепринятым. Здесь христиане не исключение. Вместе с тем, я хотела поделиться интересным исследованием, которое было сделано в 1994 году совместно несколько ученых Ларсон, Ричард и Перри Дженкинс исследовали уровень удовлетворенности работой на профессиональной деятельности и дома. Вот, и спрашивали, как бы вот каким образом, что вы чувствуете, когда вы там женщина идет на работу, да, что вы чувствуете. И мне показались достаточно интересными результаты, которые сказали, что когда женщина идет на работу, она вообще-то с большим энтузиазмом это делает. А когда она возвращается домой с работы, представляя, что ей нужно сделать раз, два, три, четыре, пять и далее по списку, то, как правило, она испытывает связанное с этим напряжение, разочарование, в общем, стресс и переживания всякие. Вот. А мужчины, наоборот, наибольшее напряжение испытывают, когда они работают на работе. А когда они вечером приходят домой, они приходят домой как бы отдыхать, да, расслабляться больше. И поэтому они это делают в более хорошем состоянии, да, они часто играют с детьми или помогают по дому. И одним из объяснений вот этого исследования было то, что ученые посчитали, что человек наиболее напрягается по отношению к тому, к той работе, где у него нет возможности отказаться. Женщине нет возможности отказаться от домашней работы, да. Также и мужчина, он не может сказать, что не пойду я там, допустим, работать. То есть он чувствует максимальную ответственность и минимальный выбор. И там, где выбора нету, там наибольший стресс и наибольшее напряжение. А там, где есть какая-то степень свободы, женщина, ну, как бы гипотетически может работать или не работать, да, а мужчина гипотетически может что-то помогать по хозяйству или не помогать, но это не его дело. Там люди чувствуют себя более комфортно, более расслабленно, ну и, соответственно, более эффективно.
Да, Роман, слушаем вас.
Угу. Я вот еще хотел добавить, да, не, может быть, что не так поняли, но как раз, да, должны это и муж, жена, да, это работать. Но опять же, и муж не должен там на трех, там, четырех работах там вообще приходить, там, еле живой, так же жена тоже сам, то есть по своим силам. То есть я не понимаю, например, вот, что в миру или вот у христиан, например, там жены руководители. Ну, это вот я тоже пропасть смотрел или что-то еще там. Пример такой. Например, видеокамера. У нее назначение снимать, например. А эта видеокамера, например, как за место кувалды. Она, эта видеокамера забивает гвозди. Вот это тоже я имею в виду. Вот жены, например, руководители, я не знаю, как вот там Тэтчер, вот «Железная леди». То есть не знаю, как я на силу черпала, но сила у Бога. Так что все работу должны выполнять, и муж, жена, то есть по своей мере сил. И опять же в Библии написано, что жены руководить не должны, как бы вот. Так что по мере своих сил.
Спасибо.
То есть работать надо за.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Роман.
Ну да, вместе с тем. В Библии нет такой четкой регламентации по поводу того, что женщина не должна руководить. Там сказано, что она в церкви имеет определенное положение, да.
Но если и как бы в семье по отношению к мужу тоже, да.
Да. Но вместе с тем, если вы почитаете классическую 31 главу притч, там женщина, она занимается вполне такими вещами, которые связаны с управлением. Задумывает поле и покупает его, да. Она руководит всеми служанками, которые у нее по дому. Она там продает ковры за границу вообще. Но, то есть, может быть, в каком-то таком нашем традиционном понимании, что есть четкое разграничение между тем, что предписано делать мужчинам и женщинам, но это, я говорю, это позиция в церковной, это позиция в семье, муж является главой. Вот. А в какой отрасли, в каком положении работают женщины, скорее всего, больше зависит от того, какие у них есть дары, какие у них есть способности.
Если, например, женщина склонна к экономике, к финансам и так далее, почему она не может быть финансовым директором? Скорее всего, она будет даже лучше финансового директора мужчины, который вообще с этой областью не хочет иметь ничего общего, просто у него есть образование такое.
Ну да, я говорю, что это больше области даров. И мы уже, по-моему, говорили по этому поводу в какой-то из передач, что сейчас в век коммуникации, когда важно общение, связанность, зачастую у женщин способности к коммуникации, вот эта их говорливость, да, там, открытость к общению, она оказывается более востребована, чем какие-то мужские качества. Поэтому здесь как бы сложно говорить, что должно быть, что не должно быть. В плане профессионального развития больше определяется именно талантами человека, его стремлениями, Поэтому мы в основном сейчас говорим о том, каким образом это влияет на семью, да, каким образом это влияет на семейные отношения. Вот. А какой-то определенный уровень руководства, так или иначе, это определяется, что человек хочет, да, и какие у него есть способности. Больше так.
И мне кажется, дорогие мужчины, если вам не нравится, что женщины занимают руководящие посты, ну, в первую очередь, мне кажется, нужно задуматься о себе, почему же вы его не заняли, например. Где же тогда ваше стремление выше, быстрее, смелее? Может быть, тогда женщине не пришлось бы взять на себя вот это нелегкое бремя, быть финансовым директором, одновременно мамой, одновременно женой.
У женщин тоже бывает выбор, да, и бывают весьма амбициозные женщины, которые действительно себя не очень себя хорошо позиционируют, но не так хорошо справляются. Здесь тоже нужно отдать должное. Вот, поэтому
заставочка.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Дорогие радиослушатели, пишите нам, делитесь своими историями. Мы сегодня говорим про раздвоение характеров у женщины. Это женщина-мама и женщина-профессионал. Когда и как все это дело происходит?
Еще одним фактором, который усугубляет эту ситуацию, является то, что мужчины и женщины немножко по-разному воспринимают происходящее с ними вокруг. А мужчина более такое сегментированное, что ли, восприятие мира. То есть если они занимаются одним делом, они не занимаются другим делом. Да? Сейчас я разговариваю, там, допустим, с начальником, я ничего не делаю в отношении другого. Да? Или сейчас я смотрю футбол, пожалуйста, не отвлекайте меня, потому что я смотрю футбол. Сейчас я пошел на работу, значит, это работа. То есть у них как бы более все разделено на какие-то сегменты, и человек сосредотачивается на решении задач в этом сегменте. Поэтому переключение того, что происходит на работе, когда мужчина приходит домой, происходит как бы, он закрывает одну дверь, да, открывает другую, и он теперь папа, он теперь муж, да, у него здесь определенные есть обязанности, мир и то, что он делает в этом мире. У женщин немножко все по-другому, у нее нету четко сегментированных вещей. То есть у нее как бы все поле, на котором разложены все задачи и обязанности.
Грядки такие.
Такие даже и грядок нету, как бы это все общее пространство. И почему женщины больше жалуются по этому вопросу? Потому что ей очень сложно сегментировать. Вот ей очень сложно выключить в себе там учительницу и стать доброй мамой, да, или там, я не знаю, какие-то другие качества, которые требуются. Потому что у нее все как бы в куче, у нее все одно окрашивает другое, а больше всего окрашивает настроение. Если у нее хорошее настроение, она хорошо на работе работает, она хорошо дома, да, если у нее плохое настроение, все плохо в жизни. То есть вот такая особенность делает эту задачу расставления границ достаточно сложной. Но вместе с тем она возможна, да, можно помогать себе, как я уже говорила, переключаться или делать себе, например, какие-то переключательные мероприятия. Например, вы решаете, что вы, когда идете по дороге там, с автобуса домой, да, вы там настраиваетесь, вы думаете, вы расслабляетесь, вы перестаете думать о работе, то есть сделать себе какой-то такой переход. Да, и лучше всего его совмещать с тем, что вы идете домой, как-то добираетесь там или едете, кто на чем, какой-то транспорт, если вас не беспокоят еще люди, которые догоняют вас своими делами по телефону, да, то можно вот это время выделять для того, чтобы настроиться на то, что вы теперь дома. Ну и в целом, прежде всего, когда мы говорим о том, что женщина вышла на работу, но домашние дела остаются, хорошо бы вообще расписать свой календарь или посмотреть вообще, какие есть нужды, вообще-то, что хотелось бы мне как маме, мне как жене делать дома, да, какие для меня есть задачи важные. Часто мы не формулируем это на бумаге, у нас это где-то как какие-то ощущения в голове. И я даю часто задание написать, не с того, что я люблю читать листочки, а просто когда человек пишет, ему легче сформулировать свои мысли, каким-то образом их упаковать в слова, да, и изложить. И тогда, когда он определяет, там, допустим, несколько целей, которые у него есть, да, то можно всю остальную, в остальное время и всю остальную занятость вокруг этих целей ставить. Если, например, нету цели, чтобы дом был идеальный, как музей, да, но, может быть, в какие-то вечера важнее выбираться там с супругом куда-то в театр или на прогулку и оставить грязным дом, да, до следующего дня. Ну, скажем так, совсем по-простому, да. Потому что, вообще говоря, чистота – это очень ценная вещь, но она не самая первая. Душевный разговор с ребенком выше, чем чистота, да. Там,
люди всегда важнее порядка.
Люди важнее порядка, да. Какие-то другие вопросы, связанные с питанием, может быть, тоже как-то можно решить по-другому. Вот. Ну, и когда мы формулируем цели и вообще, что мы больше всего хотим в наших отношениях в семье, то нам легче нашу обычную занятость как бы классифицировать, она вообще подходит или не подходит. Может, я слишком много убираюсь там, или там слишком много стираю, или слишком мало стираю, да, если это уже разрушительное воздействие. То есть сформулировать свои какие-то цели, вот что я как мама, какую ответственность несу, или как хозяйка, какие у меня должны быть приоритеты. Делать это как-то более концентрированно. Я вот, например, помню, что у меня мама работала, да, то есть она каждый день была на работе, поэтому приготовление пищи, ну, мы так всегда просто ели. Да, но вместе с тем она решала, что важно, чтобы у нас был общий стол, как-то вот такая атмосфера домашняя. И на выходных она говорит, что я буду что-нибудь делать особенно такое вкусненькое, да, там какой-нибудь пирог там, или еще что-нибудь такое. И поэтому мы ждали вот этого времени, когда будет выходной, мы сядем все пить чай, да, вот такое семейное время, мы можем говорить. Не надо было каждый день, да, но с какой-то эпизодичностью это происходило, и это, ну, было ценным, да, она тоже вот приняла для себя такое решение. То есть какие-то вещи можно делать реже, да, но, может быть, стоит ввести себе какие-то традиции, там, я не знаю, или молодая семья будет ходить, мы говорили, к родственникам каким-то, да, тоже та традиция, в которую вы можете завести, пока нету детишек, множество хлопот, связанные с ним.
Я помню, мне как-то раз муж сказал, что вот обычно мужья жалуются, если жены не убираются. А он мне говорит: Эль, ну ты много убираешься, вот прям много. Я такая: ну как много? Ну вроде немного. А, ну, получалось как бы два раза в неделю. Потом я стала убираться, ну прям почти генеральную уборку. Потом я стала делать, вот в субботу у меня банный день для дома и для души, да, так сказать. А вот я убиралась, и тут у меня на днях наступил момент, когда я не успела этого сделать, что-то было очень, я занята, в воскресенье я тоже занята, и потом всю неделю я опять занята. Ну и ладно, и две недели как-то прожили, и вот тут до меня наконец дошло, спустя 2,5 года нашей семейной жизни, что в принципе-то можно иногда не убираться, в принципе можно оставить так.
Да, но не до фанатизма, да? Безусловно, чистота должна быть. Но когда чистота уже вредит тому, что нету общения, тогда вообще не важнее. Вот. И, безусловно, когда дети, вот у меня трое детишек, и мне с каждым нужно что-то сделать, да, ну, мне иногда хочется все это привести в надлежащее состояние, но я думаю, что провести время там за книжкой или за еще чем-то тоже важнее. И относительно выбора работы. Конечно, когда женщина поступает на работу, финансы очень важны. Но выбрать такую работу, которая все-таки давала время, пространство для семьи, очень важно. Поэтому смотреть, чтобы вам было удобно и по времени, чтобы вам было удобно по месту, да, может быть, рядом где-то со школой или рядом с домом. То есть сейчас на рынке много предложений, поэтому не нужно себя как-то регламентировать только вот, только это, только так. Смотреть, какие есть возможности, смотреть, какие есть работы с частичной занятостью. И это даст вам ощущение как и карьеры, да, как того, что вы что-то делаете вне дома, дома, делайте что-то общественно полезное, но вместе с тем даст достаточно времени для того, чтобы вы могли и приводить дом в порядок, да, и чтобы была еда, но вместе с тем, и чтобы дети всегда были в вашем круге, да, внимания, и они не оставались как бы один на один со своими проблемами, со своими какими-то переживаниями. То есть я считаю, что сейчас, несмотря на то, что там кризис, но все равно есть возможности для вовлечения женщины, раскрытия каких-то даров и талантов, но не в ущерб семьи. Вот, и поэтому здесь нужно... мудро подходить к этому вопросу. Хорошо, что если этот вопрос будет решаться совместно с мужем, да, переговорить, как домашние обязанности могут быть перераспределены. Да. Иногда мужья охотно берутся, и мы вообще-то не в тягость, там, допустим, мусор выносить или еще что-то делать. Иногда это решается...
А если неохотно?
Неохотно, значит, нужно говорить несколько раз, да, говорить не оскорбляя, да, ну, как-то просто показывая карту дел, которые делаются. Иногда мужья просто не понимают, насколько это трудоемко, когда ты одну и ту же тарелку моешь, там, я не знаю, 1000 раз в году. Вот, это здесь просто другая логика, и тоже нужно рассказывать об этом мужьям. Вот. И приходить к какому-то консенсусу относительно работы, относительно занятости, да, и относительно того, как эти вопросы будут решаться конкретно в вашей семье. Потому что очень все индивидуально. Сейчас мир разнообразный, семьи все разные, и жены все разные. И это очень хорошо.
Спасибо вам большое, Татьяна, за такой эфир. Спасибо, дорогие радиослушатели, что были с нами. Мы надеемся, что в вашей семье все будет хорошо. Ну а женщинам желаем найти себя, исследовать выбранному пути. Всем спасибо, услышимся скоро. До свидания.
До свидания.